Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу «Мумина Шакирова. Формула кино». Ее главный вопрос – где смотреть в России авторское кино и киноклассику?
Очень актуальный вопрос, потому что смотреть-то практически негде, несмотря на то, что в России за последние 3 года построено более 1000 современных кинозалов. Но об этом минут через 7.
Во второй половине часа передачи «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Ирина Хургина, главный редактор журнала «Ностальгия».
Название поэтичное и что-то напоминает.
Ну, конечно же, во-первых, фильм Андрея Тарковского, а во-вторых, помните, Алексей, был такой анекдот про ресторан «Ностальгия» в Париже?
Помню, но журнал у вас, уверяю, совершенно в другом духе, весьма, я бы сказал, интеллигентный.
Ну, а в конце часа в программе Владимира Морозова «Город Большого Яблока» мы услышим ответы на следующие вопросы. Что такое посттравматический синдром и что пьют лежащие больные в рождественскую ночь?
Тема, прямо скажем, не очень веселая, но что делать, в Рождество бывает и такое.
Итак, через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино».
А сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
25 декабря 1761 года, после смерти императрицы Елизаветы Петровны, российским императором стал Петр III, сын дочери Петра Анны и галштинского герцога Карла Фридриха. Несмотря на инфантильность Петра III, его первые шаги вызывали одобрение даже у опытных политиков. Император ликвидировал страшную тайную канцелярию, прозванную гражданской инквизицией, вернул из ссылки видных деятелей предшествующих царствований. Недолгое правление Петра вызывало раздражение подданных презрением ко всему русскому и преклонением перед кумиром императора, прусским королем Фридрихом Великим. Петру III не простили грубых политических ошибок, указа о дворянских вольностях и союза с Пруссией. Его жена, будущая императрица Екатерина II, дважды вступала в заговор против мужа и, наконец, добилась его свержения.
26 декабря 1918 года в возрасте 73 лет умер Герман Лопатин, революционер-народник, один из переводчиков первого тома «Капитала» Маркса. Лопатин был скорее революционером-просветителем. Он создал революционно-просветительское Рублевское общество, названное так по сумме взноса. Лопатина не раз арестовывали, но каждый раз ему удавалось бежать. Он организовал побег за границу Петра Лаврова, пытался освободить из ссылки Чернышевского. Будучи в эмиграции, вступил в Первый интернационал, стал в Лондоне другом Карла Маркса. В 1884 году Лопатин вернулся в Россию, надеясь возродить разгромленные остатки народной воли, но был схвачен и почти 20 лет отсидел в Шлиссельбургской крепости.
27 декабря 1922 года, к столетию со дня рождения Луи Пастера, в Сорбонне прошла премьера фильма «Пастер», поставленного Жаном Эпштейном и Жаном Бенуа Леви. На просмотре присутствовали министр образования и многочисленные иностранные делегации. Это был первый фильм Жана Эпштейна, к тому времени уже автора книги «Здравствуй, кино». В фильме сочетались художественные съемки и документальные материалы. Научные эксперименты снимали в институте Пастера в исторической обстановке и со старинным оборудованием. Семья Пастера, следившая за созданием фильма, отметила достоверность, с которой актер Манье воссоздал образ великого ученого.
28 декабря 1953 года родился Ричард Клайдерман, французский пианист, прославившийся своими обработками поп- и рок-классики.
29 декабря 1825 года в Петербурге создан Следственный комитет по делу декабристов. Арестованные откровенно рассказывали следователям, в числе которых был император Николай, о своих взглядах. Многие декабристы каялись, выдавали других участников заговора, но некоторые, Михаил Лунин, Иван Якушкин, Петр Борисов, отказывались давать показания и не выдавали товарищей. Декабристов судил Верховный уголовный суд, который приговорил 5 подсудимых к повешению, 25 человек к вечной каторге, 62 на разные сроки каторжных работ. 29 человек были сосланы или понижены в чине. Солдаты наказаны шпицрутенами, 6 из них забиты насмерть. 27 400 солдат и офицеров сослали на Кавказ.
30 декабря 1939 года родился римский император Тит, занимавший престол всего чуть более 2 лет, но сумевший снискать всеобщую любовь. Историки оставили о нем восторженные строки. Светоний писал о прекрасной внешности Тита, его исключительной памяти, способности едва ли не ко всем видам военной и гражданской деятельности. Современников пленяла обходительность Тита и его забота о народе. Доносчиков в пору правления Тита публично секли, а если не помогало, то продавали в рабство. Напротив, посягавших на власть император не карал, а мягко журил. Тем не менее, правление Тита не было счастливым. При нем случилось 3 стихийных бедствия. Извержение Везувия, в результате которого погибли Помпея и другие города, пожар, истребивший почти весь Рим, и эпидемия чумы. На римском форуме сохранилась триумфальная арка с лаконичной надписью «Сенат и народ римский божественному Титу Веспасиану Августу, сыну божественного Веспасиана».
31 декабря 1918 года по инициативе Максима Горького Наркомат торговли и промышленности постановил образовать оценочно-антикварную комиссию по учету предметов роскоши и художественных ценностей. Горький стал председателем этой комиссии. Инициативу одобрил Ленин. Ценности, о которых пекся Горький, принадлежали тем, кто бежал от большевиков, и их следовало, по его мнению, национализировать.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Это был рассказ об исторических событиях, ну, о главном современном событии следующей недели, надеюсь, все-таки будет новогодняя ночь.
Обычно ее ждут и радостно к ней готовятся, а вот оправдает ли она надежды, не так долго осталось ждать.
Будем надеяться, что оправдает.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а теперь, как обычно в это время по воскресеньям, вас ждет рассказ о кино. Программа Мумина Шакирова «Формула кино» продолжает воскресный цикл «Свободный день».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Артхаусному или авторскому кинематографу в России не так просто найти и удержать своего зрителя. Он постоянно борется за выживание. В отличие от современного кассового кино, ориентированного на широкую публику и гигантские сборы в кинопрокате, малобюджетные картины и старые фильмы претендуют в лучшем случае на показы в немногочисленных специальных кинотеках или в маргинальных клубах. Это характерно практически для всех стран, но в России это чувствуется особенно сильно. В частности, о беспомощности некоммерческого кино в российской реальности говорит случай с музеем кино, местом, где киноманы могли отвести душу и посмотреть шедевры зарубежного и отечественного кино или работы независимых режиссеров. В 2005 году Союз кинематографистов России продал помещение, в котором располагался кинотеатр, и музей кино со всеми фондами был выброшен на улицу. Сейчас музей вынужден показывать фильмы в 3 разных залах, разбросанных по всей Москве. Мы побеседовали с известным российским кинокритиком Андреем Плаховым, чтобы выяснить, какое место сегодня занимает артхаус в России.
российское кино и российский кинопрокат, что взаимосвязано, все больше коммерциализируется и ориентируется именно на так называемые блокбастеры, то есть фильмы, которые выбрасываются сиюминутно огромным тиражом. Тиражи ведь сейчас подскочили, если раньше, еще не так давно, тираж в 100 копий считался просто фантастическим, то сегодня уже печатаются тиражи по 600 копий. И это, конечно, большой прогресс, в общем, явление, наверное, положительное, но оно содержит в себе и большую опасность, потому что в этом потоке вот сиюминутной продукции, которую нужно потребить немедленно, только таким образом можно собрать большие деньги, отбить, как говорят, бюджеты, большие бюджеты фильмов. А именно поэтому не хватает места, не хватает площадей, не хватает просто желания у владельцев кинотеатров показывать другое кино, которое все-таки делается. И надо сказать, что государство поддерживает авторское кино, оно производится, но оно почти не имеет площадки для показа. Мы этих фильмов почти не видим, а если видим, мы это видим, потому что мы смотрим на фестивалях, в каких-то специальных показах, но нормальному зрителю достаточно сложно эти фильмы выловить в репертуарном потоке. Если они даже где-то мелькают, то очень коротко, очень мало и очень сложно.
Итак, авторское кино все-таки можно найти в Москве. В уже упоминавшемся музее кино, в Элизионе, 35 миллиметрах, не поверите, но и на бумажной фабрике «Октябрь». Стало модным показывать некоммерческое кино в молодежных клубах. Информацию об этом дают журналы «Афиша» и «Time Out». И все же качество показов в этих клубах, по словам Андрея Плахова, оставляет желать лучшего. Запись на DVD и на настоящей пленке нельзя даже сравнивать, да и атмосфера в клубах не та. Но это мелочи. Главное, столичный зритель, в принципе, имеет возможность познакомиться с авторским кино. Зрителю в других городах России повезло меньше.
Провинции этого совершенно нет, но сейчас начинает кое-что меняться. Вот я, например, был недавно в Нижнем Новгороде, в прошлом году я был в Екатеринбурге, где проходил фестиваль французского кино. И те же самые французы, которые очень, как я сказал, серьезно занимаются пропагандой своего кинематографа, они уже поняли, что в Москве все налажено, уже идет по каким-то определенным рельсам успешным, а вот им надо завоевывать российскую провинцию. Они вывозят именно туда эти фестивали, причем показывают фильмы, которые уже куплены прокатчиками, но они могут не доходить до публики. Ну, как-то, в общем, не так. И они делают все для того, чтобы привлечь к ним внимание, создать некое событие, некую даже сенсацию. В провинции это проще сделать, чем в Москве, где там не так много событий. И таким образом они привлекают внимание. Вот. Кроме того, например, сейчас ретроспектива Аки Каурисмяки, замечательного финского режиссера, который это уже имеет отношение, поскольку я писал книжку о нем. И мы организовали ретроспективу вот Раиса Фомина, агентство Интерсинема организовало ее в Москве. Кстати, параллельно происходила ретроспектива Каурисмяки Смяки в музее кино. А сейчас эта же ретроспектива идет по всей России. В Ростове, в Калининграде, в общем, в разных совершенно городах России показывают эти фильмы довольно большую подборку. И это, конечно, очень радостное явление, потому что режиссер замечательный, заслуживает того, чтобы его знали в России, очень такой, можно сказать, даже со славянской душой в каком-то смысле, но абсолютно у нас незаслуженно неизвестные.
Сэм Клебанов, известный кинокритик и глава компании «Кино без границ», занимающийся прокатом артхаусного кино, считает, что за последние годы сильно изменились вкусы зрителей. Обыватель предпочитает расслабляться, а не думать.
Знаете, я был сейчас вот в Швеции, официально посчитал, сколько идет фильмов в кинотеатре, где 10 залов. Там шло 16 фильмов. Ну, понятно, это нормально. 10 залов, 16 фильмов, где-то по 2 фильма, где-то один. В России нормальная ситуация, когда в 10 залах идет 4 фильма. Россия превратилась в страну такого абсолютно все победившего мейнстрима, причем мейнстрима в таком самом вот массовом мещанском смысле. Я думал, почему так происходит? Вот у меня есть такое свое объяснение, если вспомнить время стыка веков. Потому что, с одной стороны, закончился вот этот хаос 90-х, с другой стороны, вот это еще такая некоторая революционная энергия преобразования в обществе была. И, в принципе, тогда одним из ключевых слов было слово «продвинутый». Каждый хотел быть продвинутым. Вот быть продвинутым подразумевает некоторый индивидуальный такой вот выбор. Это значит, вот ты ищешь что-то необычное, ты хочешь как-то к чему-то такому приобщиться. Это было еще те времена, когда Россия пыталась ощущать себя частью Запада и частью мира. За это время много что изменилось. Да, и это, кстати, была очень такая индивидуалистическая и нонконформистская культура. Вот пойти выбрать свой фильм артхаусный и посмотреть. Сейчас совсем другие слова в ходу. Слова VIP и эксклюзивный. А на смену вот этой вот культуры, такой индивидуальной продвинутости, пришли две культуры. Первая такая государственно-патриотическая, а вторая такая глянцево-гламурная. И обе являются очень коллективистскими такими, потому что государство говорит, что хорошо, что плохо, что вот такая некоторая группа изданий тебе просто тоже говорит, что надо смотреть, что надо делать. И все. На этом ты можешь ограничить свои метания, потому что вот есть несколько режиссеров артхаусных, которые попали в разряд гламура. Это не делает их хуже. Там, тот же Ким Ки-дук и Такеши Китано, да, они же не стали хуже от того, что им увлеклась гламурная пресса. Вот они стало модно, да. А вот искать самому что-то пойти посмотреть стало не модно. 10 лет, когда такого скармливания, такого самого простого мейнстрима, они дали свои плоды. Ну и просто такая атмосфера в обществе.
Российское телевидение, которое могло бы сыграть роль в продвижении авторского кино в массы, не спешит этого делать. Центральные телеканалы в рейтинговом вечернем сеансе скорее покажут «Титаник» или «Ночной дозор». Редкими авторскими картинами наслаждаются, пожалуй, только счастливчики, страдающие бессонницей. Это связано, по словам Плахова, с коммерческой нерентабельностью артхауса.
Ну, за исключением канала «Культура», я могу сказать, что политика телеканалов становится все более жесткое и неблагоприятное для такого артхаусного кино. Телевидение просто не хочет его покупать и показывать. Никакие телеканалы. Мало того, что кинотеатры не хотят, но и телевидение этого не хочет. А между тем, поскольку на Западе уже продюсеры знают, что Россия – это большой рынок, то цены выросли и на артхаусное кино тоже. Они считают, что в России есть возможность его показывать. И поэтому наши покупатели, небольшие компании, которые еще недавно очень активно прокатывали артхаусное кино, сегодня они по-прежнему существует, но сталкивается с большими проблемами, потому что все это стоит больших денег, а эти деньги совершенно невозможно вернуть ни через телевидение, ни через кинотеатры. Именно с этим еще связаны проблемы вот этого типа кинематографа.
С финансовыми трудностями сталкивается не только авторское кино, но и российский кинематограф в целом. Справиться с ними можно при помощи государства, как это происходит в Европе. Во Франции, к примеру, кинематографисты уверены в том, что их картины будут показаны как своему, так и зарубежному зрителю.
Практически каждый французский фильм, который выпускается, а их выпускается больше 200, кстати, у нас тоже скоро будет примерно столько, наверное, каждый этот фильм по закону получает право быть показанным, и существуют механизмы, которые обеспечивают выполнение этого права. И, кроме того, существует национальная компания Unifrance, которая занимается пропагандой французского кино за границей, и это тоже очень серьезная проблема, потому что российское кино почти не имеет выхода за границу, кроме международных фестивалей, а этого явно недостаточно.
А в Италии никому бы не пришло в голову лишать синематеку своего здания. В городе Турин, например, есть свой музей кино. И в рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2006 он был серьезно модернизирован.
Музей представляет из себя выдающееся нечто, потому что там можно действительно проследить всю историю мирового кинематографа, посмотреть огромное количество фильмов, увидеть какие-то взаимосвязи между разными течениями кинематографа. Это очень здорово сделано, очень современными средствами, которые втягивают молодого зрителя, такие интерактивные средства, различные аттракционы и, конечно, показы фильмов. По-моему, очень хороший пример, но таких примеров можно привести много. Такие вещи существуют и в Амстердаме, и во многих других европейских городах.
В США авторское кино хорошо развито. Есть независимые студии, есть сеть кинотеатров. Само слово «артхаус», кстати, означает специальный кинотеатр, предназначенный только для показа независимого авторского кино. Но фильмы европейских режиссеров в Штатах посмотреть сложнее.
Потому что действительно американское кино там очень сильно доминирует, но тем не менее и там, ну, конечно, в отдельных крупных городах и в таких очагах, что ли, сосредоточения творческой, так сказать, элиты или людей, интересующихся, интеллектуальной элиты, там эти возможности есть. Но прежде всего в Нью-Йорке, там в Гринвич-Виллидж, в Лос-Анджелесе есть, еще в некоторых больших городах. Но тем не менее это тоже проблема, проблема, которая даже обсуждается.
Скорее всего, авторское кино никогда не станет массовым и коммерчески успешным. Но сделать его доступным и таким образом предоставить зрителю выбор, что смотреть, это благородная задача. Опыт европейских стран показывает, что выживание авторского кино и сохранение кинематографического наследия – дело не только интеллектуалов, энтузиастов и самих кинематографистов. Последнее слово все-таки остается за государством. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
На волнах Радио Свобода прозвучала программа Мумина Шакирова «Формула кино».
Каждый раз, когда смотришь какое-либо интеллектуальное кино, как нынче говорят «артхаус», вспоминаешь какие-нибудь подходящие по теме умственные стихи. Вот, например, такие. «Есть ведомое, есть неведомое, а между ними двери». Это Уильям Блейк. Именно слово «двери», «doors» по-английски, использовал в качестве названия своей рок-группы в далеких 60-х годах молодой бунтарь Джим Моррисон.
И сейчас, через минуту, вы услышите группу «Doors» на волнах Радио Свобода в музыкальном календаре Александра Бараховского.
11 февраля в Лос-Анджелесе состоится очередная церемония вручения премии Грэмми. По традиции, самые почетные награды в области музыки будут вручены не только исполнителям, популярным и успешным в настоящий момент, но и знаменитостям прошлых лет, которые не удостоились премии Грэмми в годы расцвета своей карьеры, но оказали огромное влияние на последующие поколения музыкантов. Так, в феврале 2007-го почетные премии Грэмми будут присуждены знаменитой фолк-исполнительнице Джоан Баэс, джазовому саксофонисту Орнету Колману, а также двум легендарным рок-группам «The Grateful Dead», лидер которой Джерри Гарсия скончался в 1995 году, и группе «Дорс», которая прекратила свое существование после смерти фронтмена коллектива Джима Моррисона 3 июля 1971 года в возрасте 27 лет. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Дорс на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря.
Каждый раз, слушая Джима Моррисона и его легендарную группу Дорс, испытываю, не побоюсь этого слова, настоящую ностальгию по тем годам.
И эта фраза моего коллеги, как, наверное, уже догадались слушатели, прозвучала неспроста, потому что сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программу «Читаем журналы», и в гостях у Радио Свобода главный редактор журнала, который так и называется «Ностальгия», Ирина Хургина.
Ну а сегодня в 22.07 в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг», ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, как главную тему выделят экономику тенниса на пути спортсменов от детского возраста до звездного.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Гроб с телом президента Туркмении Сапармурата Ниязова помещен в его родовой мавзолей в селении Кипчак в 15 километрах от Ашхабада. На всем протяжении пути от президентского дворца до Кипчака стояли тысячи людей. На Украине 7 человек погибли, один госпитализирован в результате пожара в электропоезде, следовавшем по маршруту Харьков-Языково. Пожар возник в последнем вагоне поезда. По предварительной версии, причина возгорания – нарушение правил безопасности при перевозке канистры с топливом. В Ираке по меньшей мере 11 полицейских погибли при взрыве и нападениях. 7 полицейских были убиты, около 30 ранены в результате взрыва в полицейском участке в городе Эль-Микдадия. Взрывное устройство в действие привел смертник. На юге страны, в городе Эс-Самао, произошли столкновения между силами безопасности и группой повстанцев. Убиты 4 полицейских. В Иркуте на шахте «Заполярная» обнаружено тело второго погибшего горняка. Ранее сообщалось, что на шахте, где в субботу произошло обрушение порода, обнаружено тело горняка Бориса Пивня. 4 шахтеров удалось эвакуировать. В Подмосковье в результате пожара на теплоходе погиб один человек. Сотни были эвакуированы. Судно практически полностью выгорело. Иран начинает установку на ядерном объекте в Натанце 3000 центрифуг, необходимых для обогащения урана. Сообщение сделано на следующий день после того, как Совет Безопасности ООН ввел против Ирана санкции. Правительство Израиля единодушно одобрило решение о размораживании 100 миллионов долларов налоговых поступлений палестинской автономии. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В прямом эфире Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ирина Хургина, главный редактор журнала «Ностальгия». Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаем, что задать нашей гости вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России.
Итак, «Ностальгия» – журнал для современников. Именно так он о себе заявляет. Тираж издания 25 тысяч экземпляров. В нем 96 полос, и выходит журнал ежемесячно, начиная с 2002 года. Вопрос к Ирине Хургиной такой, по поводу названия. Почему все-таки, Ирина, вы так назвали свой журнал «Ностальгия»?
Ну, вы знаете, не я его так назвала. Меня пригласили на готовое название.
А, то есть вы не вы начинали его?
Нет, мы его начинали. Ничего не было, кроме названия. Вот инвесторы пригласили, вот существовало название, и мне сделали это предложение, и я на него согласилась.
Тем не менее, все-таки объясните смысл. Он, видимо,
вам
концепцию издания отражает.
Так называть-то?
Вы знаете, я так для себя, во всяком случае. Мне никто ничего не объяснил. Но я для себя вывела такую формулу, которой, собственно, мы и пользуемся. Это ностальгия по хорошему вкусу. Больше ни почему.
Замечательная емкая формулировка. Спасибо. Ну, а рассказать о журнале «Ностальгия» мы попросили нашу коллегу Тамару Леленкову.
Сразу оговорюсь, что журнал «Ностальгия» вовсе не грустный. Недаром председатель его редакционного совета Михаил Жванецкий, чье иронично-оптимистичное вступление открывает каждый номер журнала. И действительно, несмотря на то, что речь в журнале идет о вещах старых, если не сказать старинных, нафталином здесь не пахнет. Может быть потому, что воспоминания носят личный характер, как в случае с директором заповедника музей-усадьба «Ясная Поляна» Владимиром Толстым или режиссером театра кукол Екатериной Образцовой, и сохраняет дух теплый, семейный даже. Этому редакция всячески потворствует подбором тем и ракурсов. Скажем, посвященный тому же Образцову материал повествует исключительно о пирогах, беляшах и прочих кулинарных творениях, которые так любил юбиляр. Здесь, пожалуй, надо отметить, что тема еды на страницах журнала освещается регулярно в разных рубриках, но полностью ей посвящен раздел «Гастроном». Цитирую. «Весьма удовлетворительная закуска из ресторана-гостиницы «Москва». Утка сяньгу и стухленное куриное яйцо из ресторана «Пекин». Новогодняя самобранка советского периода. Само собой, не забыли про вино и крепкие напитки. Интервью с патриархом отечественного виноделия Николаем Михузло настолько проникновенно, что рука так и тянется к рюмке, чтобы чокнуться с ним. И не последнюю роль в таком читательском сопереживании играют иллюстрации и фотопортреты, мастерские во всю страницу, с любовью сделанные. В остальном же журнал «Ностальгии» развивается по общим глянцевым законам. Есть тут ТВ-обозреватель, обозреватель арт, обозреватель музыка, театр, кино и даже камильфо. Правда, вместо новых брендов историк моды Александр Васильев исследует не менее популярный сегодня винтаж, а увлекательный шопинг подразумевает блошиный рынок или барахолку. Вообще, как-то так получается, что ностальгия проникает в сознание читателя материальными, предметными образами. Вот поэт Евгений Рейн рассказывает о форце и форцовщиках. Юрий Нарштейн и его товарищи о том, из чего делаются мультфильмы. Илларион Голицын об иллюстрациях своего отца в журналах «Всемирный следопыт» и «Мурзилка». Другое дело, что мимо каких-то политических событий, судя по всему, редакция журнала не может равнодушно пройти. – Так, декабрьский номер вышел с явным акцентом на грузинскую тему. Интервью с композитором Гией Кончели и скрипачкой Лианой Исакадзе. Замечательный рассказ Чабуа Амирабжиби. Зарисовки Тбилиси. Рассказ об ансамбле Арера. И, наконец, статья «Ноги кавказской национальности» о грузинском футболе. И еще одна особенность журнала «Ностальгия» – это размер публикуемых материалов. Они по преимуществу небольшие, компактные. Хочется перевернуть страницу и продолжить чтение. Но, увы, на следующей странице уже другой материал. И так с легким чувством голода до самой последней рубрики, где издается классика прошлого века. Но и там стоит манок. Продолжение следует. Я хотела бы спросить у редактора. Это специально придуманный прием, чтобы возбуждать читательское любопытство? Или вы полагаете, что наш современник не способен к длительному чтению? И еще. Некоторые ваши материалы являются как будто продолжением телевизионных передач, благодаря узнаваемости темы и стилю их ведущих авторов. Это осознанные повторы или невысказанные с экрана мысли, недосказанные? Компания собравшихся под обложкой вашего журнала авторов-современников довольно дружная и известная. Однако не думаете ли вы, что ее возможности, как всякого узкого круга, несколько ограничены?
О журнале «Ностальгия» рассказала наша коллега Тамара Лиленкова.
А главный редактор этого издания Ирина Хургина находится сейчас в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, наш телефон, по которому можно задавать вопросы нашей гости, 8-800-200-22-12.
А пока нет звонков, мы предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары. Напомню, первый вопрос касался длины материалов. Материалы компактные, небольшие. И Тамара спрашивает, специально ли это придуманный прием, чтобы возбуждать читательское любопытство, или вы полагаете, что наш современник не способен к длительному чтению?
Ну, вы знаете, я думаю, что не такие уж и короткие материалы. 4 полосы, 4 страницы для материала, с моей точки зрения, оптимальный размер. Мне кажется, что минула эпоха огромных полотен, которые прочитать невозможно, переварить никто не в силах, остается после этого чтения. Во-первых, их никто не дочитывает до конца, даже за зарплату. Вот. А ощущение такой утомительности от этого всего, мне кажется, что мы выбрали какой-то оптимальный вариант. Что касается продолжения, ну, мы печатаем действительно роман блестящего английского прозаика Вудхауза, Пелема Вудхауза. Но мы печатаем его с продолжением, мы, правда, сейчас завершаем и перейдем уже к публикации рассказов, потому что, в общем-то, мы, конечно, распространяемся по подписке, но многие люди, которые вот на выставках, например, к нам подходят, говорят, что вот такого-то номера у них нету, поэтому, в общем, наверное, это не очень себя оправдывает. Это, в общем-то, практика, которая, как некий атавизм, в нас присутствует из старых толстых журналов.
Да, это действительно что-то ностальгическое.
Конечно.
У нас есть звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы тут говорили, что выпустили номер, посвященный Грузии, с интервью композитора Кончели. Это, конечно, интересно. Но, по-моему, еще интереснее было бы взять интервью у архитектора Кончели, творение которого валится по всей Москве и не только. А еще я хочу спросить, не стали ли вы, как большая часть нашей интеллигенции, жертвой самообмана, клюнув на фальшивое грузинское гостеприимство хрущевско-брежневских времен с застольями, накраденные у России деньги.
Однако.
Я бы не назвал грузинское гостеприимство
фальшивым. Какой милый
человек,
не правда ли?
Хотя наверняка есть и фальшивость в любой, не только грузинской, скажем так, культуре, но грузинское гостеприимство, как человек, многократно его отведавший, я никогда в жизни не назвал бы фальшивым.
Я могу сказать, что я, собственно, отвечать на эти постулаты не стану, потому что я думаю, что, в общем, что тут можно ответить. Что касается архитектора Кончели, так он прошел, по-моему, по всем изданиям, по которым можно было пройти. Вот. А нас как раз интересует именно Гия Александрович Кончели, как блестящий современный композитор, просто крупнейшая величина. И я считаю, что мы сделали это осознанно. У нас не весь грузинский номер, а половина, в общем-то, номера. Это как бы доминанты этого номера. Мы сделали это, безусловно, осознанно. Мы хотели показать, что крупнейшие имена грузинской культуры являются составной частью российской культуры. Никуда нам друг от друга не деться. Вот, собственно, это было идеей нашей. Мне кажется, что в некотором смысле это удалось.
Следующий слушатель, Олег из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ирина, вы сказали, что вас пригласили на готовые название, но, очевидно, оно соответствует вашему направлению, вашим интересам, поскольку ведь название можно было и поменять. Моего отца в свое время приглашали редактировать «Науку и религию», и он категорически потребовал сменить название, и когда этого не было сделано, отказался. Поэтому ностальгия – это ваша тема?
Ну, я уже сказала, что касается ностальгии, да, у нас нет ностальгии ни по советской власти, ни по царским временам. Нам это как бы по возрасту не очень подходит. Но при всем при том, опять же, я повторюсь, это название не вызывает у меня никакой идиосинкразии. Мы пришли из как бы литературного журнала, но из такого, я бы сказала, герметичного журнала.
Из какого?
Из журнала «Новая юность». Это герметичный литературный журнал, который публикует исключительно литературу. Журнал «Ностальгия» гораздо более расширенное издание. Здесь, безусловно, есть и проза, и поэзия, но здесь очень много разного рода эссеистики. Это строго структурированный, рубрицированный такой журнал. Поэтому у меня это название никакого отторжения не вызвало, более того.
Еще один звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот у вас прозвучало в вашей тематике имя ансамбля «Арера». Это очень дорогое имя. И вот, к сожалению, сейчас уже очень трудно собрать полностью репертуар этого ансамбля. А что, вы не могли бы вкратце рассказать, что у вас там посвящено этому ансамблю?
Вы знаете, это статья нашего обозревателя Святослава Бирюлина, который выступает у нас в каждом номере и ведет такую рубрику «Музей звука». Это речь идет об ансамбле, о том, как он создавался, каким образом, о всех персоналиях и персонажах, включая, естественно, и Бубу Кикабидзе, но наименее подробно о нем, потому что когда-то у нас был просто о нем отдельный материал. Вот, собственно, и все. Это один разворот с фотографиями. Если вам это интересно, то, пожалуйста, позвоните, приезжайте, мы вам дадим журнал. Читайте.
Я предлагаю сейчас вернуться к вопросам Тамары Лиленковой. Второй вопрос был такой. Некоторые ваши материалы являются как будто продолжением телевизионных передач благодаря узнаваемости темы и стилю их ведущих авторов. Это осознанные повторы или невысказанные, недосказанные с экрана мысли, спрашивает Тамара.
Вы знаете, я хочу вот что сказать. Значит, по сути, у нас всего два основных персонажа, ну, помимо Виталия Якчевульфа, но нельзя сказать, что материалы, которые делаются им в соавторстве с Серафимой Чеботарь, являются продолжением его «Серебряного шара». Это совершенно отдельная тема, это исключительно рубрика называется «Театральный роман», и речь идет только об этом, о неких персонажах, именно театральных романах. Что касается двух других людей, которые действительно ведут у нас рубрики, имеют отношение к телевидению, они имели отношение к телевидению. Это Артём Варгавтик и Маша Шахова. Не дачники Маши Шаховой, которые шли очень долгие годы на телевидении, не обе передачи Артёма Варгавтика «Партитуры не горят» и
«Оркестровая яма»,
да. Обе эти передачи уже давным-давно на телевидении не выходят, потому что вот я слушала ваши новости сейчас, да, и полностью согласна, не новости, а культурные новости, да, полностью согласна с тем, что действительно некое принижение интеллектуального качества, которое происходит на нашем телевидении, оно, естественно, на этом отражается. Это интеллигентные, умные, тонкие передачи, говорящие о человеческой душе. И их нету. И поэтому, естественно, ну, поэтому мы их пригласили. Нам кажется, что это очень содержательно, очень интересно.
Еще один вопрос Тамары Лиленковой, который она задает нашей сегодняшней собеседнице Ирине Хургиной, главному редактору журнала «Ностальгия». Вопрос как раз связан с авторским коллективом. Компания собравшихся под обложкой журнала «Авторов-современников» довольно дружная и известная, пишет Тамара, вернее, говорит, задает вопрос. Однако не думаете ли вы, Ирина, что возможности этой компании, как всякого узкого круга, несколько ограничены?
Я думаю, что это круг отнюдь не узкий. Это первое, что я хочу сказать. Отнюдь не узкий. Во-вторых, вы знаете, Ну, мне не близка та точка зрения, довольно такая, не, в некотором смысле снобистская, что, что, собственно, нового и умного могут сказать умные и талантливые люди. С моей точки зрения, такие персонажи, как Сакуров, как Стругацкий, как Орхан Памук, как Андрей Битов, как Юрий Арабов. Это люди, с которыми действительно у нас на страницах публикуются беседы. Это, ну, в случае там с Арханом Памуком мы печатали кусок из его романа и в том числе и беседу с ним. Вадим Абдрашитов, Гия Кончели, Борис Мессерер. Ну, вы понимаете, это люди, которые являются сутью не только нашей российской, но и мировой культуры. Это отнюдь не узкий круг, это очень широкий круг.
Да мне кажется, если он и будет узким, никто же не мешает вам его расширить. Мало ли культурных...
Мы стараемся уже 2 года.
...интеллигентных людей в стране и вокруг нее.
Нам дозвонилась Ольга из Московской области. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Я ни разу не читала журнал, но вот после этого интересного разговора мне было бы любопытно его почитать. Но вы понимаете, что на прилавках журналов очень много и трудно найти просто по названию. Вот рецензент ничего не сказала о вашей обложке. И как можно найти журнал на прилавке, есть ли какое-то внешнее отличие данного журнала от собратьев, так сказать?
Спасибо, чудный вопрос. Спасибо вам. Значит, внешне... Помимо логотипа под названием «Ностальгия», журнал очень такой имеет яркий вид, потому что на каждой обложке публикуется работа одного из мультипликаторов, учеников Юрия Борисовича Нарштейна. Вот мы прошли вот с этой обложкой этот год. Предыдущий год у нас была черно-белая фотография. Что касается того, где он продается, во-первых, мы продаемся во всех киосках агентства «Метропресс», это в переходах метро. Во-вторых, мы продаемся в магазине «Москва», и в магазине «Республика» на Тверской и Ямской. И, кроме того, мы распространяемся по подписке. Поэтому, но если вы подходите к киоску «Метропресс», там увидеть ничего невозможно. Поэтому надо подойти и спросить, есть ли у вас журнал «Ностальгия». То же самое предлагаю делать и в магазине тоже.
Ирина, вот ваш журнал можно назвать культурологическим, да? Как бы вы охарактеризовали ситуацию в современной российской культуре? Переживает она расцвет, наоборот, упадок, там, застой, какой-то еще период? Вот довольно модные разговоры о кризисе современной культуры. Меня лично они возмущают. А
Ирина
вас...
же сказала вначале, что «Ностальгия» — это по художественному вкусу.
Нет, тем не менее, вот общую ситуацию в культуре.
Вы знаете, нет у меня никаких апокалиптических ощущений по поводу нашей культуры. Просто она развивается. Некое поступательное движение. Вот сейчас оно такое. Понимаете, все зависит от того, что происходит в стране, правда же? Вот в стране сейчас такая ситуация. Поэтому вот когда в стране был глубокий застой, был необыкновенный совершенно всплеск литературы, да? И это абсолютно естественно. Сегодня на самом деле труднее проявиться очень глубокой одаренности. Потому что есть некая, конечно, нивелированность, но я не вижу ничего ужасного. Безусловно, ну, это моя точка зрения как редактора, существует очень глубокий застой в прозе. Ну, безусловно, через некоторое время, через какое-то время эта ситуация, конечно, изменится. В отличие от поэзии, в которой, наоборот, яркий всплеск замечательнейших имен. И прекрасные совершенно журналы издаются поэтические. «Орион», международный журнал «Интерпоэзия». У меня в редакции работают 2 блестящих совершенно молодых поэта. Санжар Янышев и Глеб Шульпиков. Поэтому я считаю, что в этом смысле ситуация очень хорошая.
Ну, дай бог, чтобы было поменьше ностальгии и побольше высокохудожественных явлений в культуре.
Спасибо. Спасибо и вам, Ирина. В гостях у программы «Читаем журналы» была Ирина Хургина, главный редактор журнала «Ностальгия».
Ну, а сейчас на волнах «Радио Свобода» очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Известно, что Калифорния – штат солнечный и, видимо, поэтому отвязанный и склонный к кайфу. По крайней мере, он слывет таковым. Что знают здесь про такую хворь, как посттравматический синдром?
I had one guy, and he said, my girlfriend tells me I don't care about anything anymore.
Тут пришел один парень. Меня, говорит, девушка обвинила, что я, мол, бесчувственный стал, как ледышка, и больше ее не люблю. Мне парень говорит, и впрямь все стало до фонаря, и девушка, и все прочее. Он пытается притворяться, делает вид, что все в порядке, но на самом деле ему все безразлично. Говорит психолог Боб Дизел. Его подопечный начал было лечиться с помощью бутылки виски, но стало еще хуже. Сможет ли помочь психолог? Или нужно что-либо более радикальное? Психиатрия, медикаменты? Это покажет будущее, отвечает сослуживец Дизела Дэрил Лайонс.
I'm not necessarily gonna be direct line dealing with trauma.
Вовсе не обязательно, что я или мои коллеги сразу все вылечим. Мы только первая ступень помощи людям с душевной травмой. Зато с нашей помощью человек может сориентироваться и потом получить лечение у специалистов.
Allows them then to break through and go get treatment.
Дизел, Лайонс и другие психологи недавно прикомандированы к инженерному батальону Национальной гвардии, который только что вернулся из Ирака. Одна из задач психологов – постараться снять клеймо слабака с человека, который признается, что у него что-то не в порядке с головой. Как можно раньше распознать психологические проблемы, в том числе посттравматический синдром? Нельзя сказать, что в батальоне встретили психологов с радостью.
Honestly, I think it's a waste of money.
Лично я думаю, что это напрасная трата денег, говорит капрал Денвер Кортес. Что эти психологи понимают в моей жизни? Прислали к нам тут одну на высоких каблуках. Лезет в душу, как ты себя чувствуешь, что ты чувствуешь. Я об этом потолкую с ребятами, которые в Ираке были. О чем мне говорить с этой штатской дамочкой?
She wasn't in Iraq. Why would I talk to her about stuff that I saw when she can't relate?
В его роте из 93 человек в Ираке трое погибли и 17 получили ранения. После такого люди не сразу приходят в себя, объясняет командир батальона полковник Уолтер Гудвотер. По его мнению, национальным гвардейцам приходится труднее, чем солдатам регулярных частей.
When they go home, any of those trigger events could happen, and there's no battle buddy sitting there next to them.
Когда они возвращаются домой, там самое худшее начинается. Дома совсем другая среда, и нет ветеранов, с которыми можно покурить и все обсудить. Как ты объяснишь, что просыпаешься ночью от кошмаров, а днем тебя безо всяких причин вдруг обливает холодный пот? К врачу идти вроде неудобно. А здесь большая помощь, если солдат может позвонить психологу, с которым разговаривал еще в части, позвонить и попросить о помощи.
A soldier can pick the phone up then and call the embedded person that's working with them.
Поначалу психологов встретили в штыки, теперь стали привыкать. Сержант Майкл Гилмор.
Regardless of what my feelings are, it doesn't work for me. It doesn't work for a lot of guys.
Какая разница, что я там чувствую, что я думаю? Да, мне психологи не помогли, многим ребятам тоже не помогли. Но если эта программа поможет хотя бы одному солдату, это уже хорошо.
But if it does help that one soldier that needs it, then it's totally worth the money.
Группа Мэконс. До свидания, солдат. На всякий случай оденься потеплее. Тебе пора. Готов ли ты встретить свою судьбу? В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Вот лежу и готовлюсь встретить свою судьбу, говорит Сэм. Пожил, довольно.
Samuel D. Spad.
How old are you?
I'm 90 years old.
Меня зовут Samuel Spad, мне 90 лет. Вставать мне трудно, очень спина болит. Да что спина, у меня одних склерозов штуки 4. Я со счета сбился. Жене на улицу выходить тоже трудно, у нее ноги болят. Хотя она молодая, ей 82 года.
She can't walk around very much, but she's 82.
Моего соседа по Нью-Йоркскому району Бруклин я помню ходячим. В кровати не видно, какой Сэм высокий, под 2 метра. Был доктором, воевал во Второй мировой, в Африке. Правда, не в боевых частях, а тоже врачом в госпитале. «Весь день лежу, — говорит Сэм, — а есть все равно хочется. Раз в день нам привозят». Это делает добровольная организация Meals on Wheels, что можно перевести как «передвижная кухня». Ну и как готовят, спрашиваю я жену Сэма, Беверли.
Is the food good? I don't think so. I don't think it's great food.
Хорошо ли готовят? Нет, не очень. Но есть можно. Понятно, когда готовят на сотню людей, получается не как в ресторане. Один обед стоит $1.25. Если у вас есть деньги, то платите. Если нет, ешьте бесплатно. Беверли, а что вам обычно привозят? Апельсиновый сок, кусок мяса или котлеты, макароны, хлеб. На десерт пирожное или пирог с яблоками. Нам на двоих хватает, еще и остается. Тут принесли рыбу, отличная рыба. Шампанского не положено. Что же будут пить супруги на Рождество? В шкафу стоит пыльная бутылка коньяка Хеннесси. Мы ее уже 5 пьем. По большим праздникам одну рюмочку на двоих. Собираются ли они в рождественскую ночь выбраться на улицу? Мне говорят, чтобы я выходил на улицу, но такая морока, одеваться, раздеваться. Да, было бы полезно немного двигаться. Полезно, вредно, я принимаю все. На Новый год, ровно в полночь, Беверли подвозит Сэма к окну, и они машут соседке, которая живет в доме напротив. Ей 94 года, она из дома не выходит. А когда ей обед привозят, то звонят по телефону. Она открывает окно и бросает им вниз ключи. Они сами отпирают дверь подъезда и поднимаются к ней на 4-й этаж. Беверли рассказывает, что к ним с Сэмом часто приезжают дети. Но молодежь живет далеко, и ей все некогда. А добровольцы, которые обед приносят, посидят, поболтают, иногда приводят с собой детей. Все веселее, ведь как-никак Рождество. Элла Фицджеральд. «Белое Рождество».
Фицджеральд завершает на волнах Радио Свобода программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации». Какие мифы оказались в этом году самыми устойчивыми? Чья репутация подверглась сомнению? В программе речь пойдет о перезахоронениях белых генералов, о кражах из Эрмитажа, о российском кино и трагических юбилеях года, о духовном смысле воссоединения ветвей православной церкви. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16:07. Повтор в 1:00 в 5:00 в воскресенье на понедельник.
Я не берусь предсказать, каким будет 2007 год для Ирака.
На Лубянской площади активисты молодежных движений были содержаны сотрудниками милиции.
Все обращения в Европейский суд прав человека в основном против нас.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фактически, это правительство объявило войну всем гражданам Украины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120.